Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня такая полуфилософская тема, что такое частная собственность в России, и она как раз является продолжением нашего прошлого разговора об металлургах, которых обложили данью в 100 миллиардов рублей. За то, что они как бы завысили цены и получили сверхприбыль. И отсюда встал как бы другой вопрос. А вообще, что является частной собственностью в России? Есть ли у нас в России частная собственность? Ну, применительно к тем же самым металлургам это понятие вроде бы и существует. Но оно, тем не менее, как и показывает, собственно, отношение к ним государства условное. То есть, грубо говоря, вас наделили некой собственностью, которую вы сами не заработали. И поэтому в любой момент ее можем отнять или обложить дополнительным налогом, или что угодно с ней делать. Ну, короче говоря, мы все понимаем, что это не ваше. Но с другой стороны, и сами по себе частные граждане, так сказать, которые не являются ни металлургами, ни владельцами заводов, что они, собственно, получили в результате перехода, назовем так, от социализма к капитализму? Ну, про сути дела, единственное, что я могу так навскидку сказать, это частную собственность на квартиру. Потому что в квартире ранее частной собственности существовала, она была вся государственной собственностью, мы в ней все были только нанимателями, их разрешили приватизировать, в чем сразу же в 90-е годы, и, соответственно, как бы все являлись владельцами своих собственных квартир, то есть обладали частной собственностью. Но! Вот здесь встает два больших «но». Во-первых, выясняется, что как только у государства появляется, или даже не у государства, а, скажем так, у мэрии, ну, например, московской, появляется желание эту частную собственность отнять, то она это сделать сможет без каких-либо затруднений. Мы все помним, десяток лет назад был примечательный случай вокруг, более уже десятка лет назад, вокруг деревни вблизи московского района Бутово, жители которой не хотели расставаться со своими деревенскими домами и, соответственно, не хотели, чтобы их преобразовывали там в новостройку и расселяли в квартиры. У них были права собственности на землю, на участки, на дома, в общем, короче, на все. И все это было, в общем-то, похерено со словами Лужкова примечательными о том, что они жлобы и поэтому требуют себе что-то сверхъестественного. Поэтому у них просто у жлобов это надо отнять при помощи, так сказать, московского закона, указа, там, чего угодно. В общем, короче говоря, распроститься с частной собственностью без каких-либо дальнейших заморочек. Потому что закон приказывает, значит, соответственно, имеем право отнять. И все эти священные права частной собственности оказались таким образом вот в размере этого поселка похерены, как, собственно, происходит и в любых других частях. Что остается кроме него? Право собственности на какие-то дачные участки, так они были и ранее. Право собственности на частный транспорт свой, на автомобиль, так они тоже существовали. На какое-то движимое имущество снова было. Право на занятие предпринимательской деятельностью, если ее можно считать частной собственностью, оно существовало и раньше, в урезанном каком-то виде, так сказать, или нет, но так или иначе это все, так сказать, существовало в советскую эпоху. Как следствие, встает вопрос, о чем мы, собственно, получили. Вот с точки зрения вообще всего, всей совокупности граждан, а не только конкретных Мордашовых, там, Потаниных, Абрамовичей, Розенбергов и так далее. Вот выясняется, что если смотреть на это все, как говорится, подробно, то частной собственностью, которую они могут использовать в своих интересах, оказались наделены только они. Все остальные, собственно, с чем были, с тем и остались. При этом надо понять, что, например, в советское время частная собственность на квартиры, она не существовала не случайно. Вернее, она тоже была. Если иметь в виду кооперативные квартиры, которые появились где-то в 70-х, 80-х годах. Но, тем не менее, эта частная собственность не существовала для всего большинства, в первую очередь потому, что государство хотело пресечь возможность спекуляции этой собственностью. То есть, так сказать, отдачи ее там в залог, продажи, там, чего угодно. И это приводило к естественным трудностям с точки зрения их обмена. Сейчас, когда появился денежный эквивалент, это стало легче. Но фактически к легкости обмена или отдачи вместо чего-то другого это и сводится. Пожалуйста, Саша.
Ты достаточно много уже сказал слов о сути частной собственности, о условиях капитализма-социализма, причем почему-то в обратной последовательности тому, как это должно происходить. Сразу перешел на размеры этой самой частной собственности и перешел уже к плавной теме, к теме, как ее использовать, какие достоинства и недостатки этой самой частной собственности в плане обмена или эквивалента какой-то. Я бы хотел по частям разбираться во всей этой ситуации абсолютно так спокойно. Частная собственность есть фундаментальное, я подчеркиваю, фундаментальное право, связанное с той формацией, которую ты называешь капитализм. Капитализм, который является священной коровой. Она является базовой. Она базово отличает от феодализма, где собственность принадлежит феодалу, старшему, младшему, так сказать, большему, меньшему, он наделяет теми объемами собственности. Все остальные правом собственности не обладают частной. И это понятие, которое было прогрессивно воспринято общественностью, когда от феодализма переходили к капитализму, и являлось основным требованием о том, что если это мое, то это мое. К этому феодал Пупкин, герцог, князь отношений не имеет, а также князи церкви, которые зачастую в Европе выполняли эту функцию. Так вот, это право, я не говорю о социализме, который пришел после этого, и который, наоборот, так сказать, перешел к общественным формам потребления. Значит, отличие между тем и другим, так сказать, оно абсолютно четко прописано. Поэтому в подавляющем большинстве стран, где существует правовое государство, основанное на капитализме, как на строе, эта функция частной собственности, она выполняет фундаментальную задачу, что кроме как по суду, то есть в соответствии с законами, примененными, отобрать частную собственность нельзя. И это является правилом. То, что у нас происходят перекосы, это рудименты феодализма. Когда в обратную сторону Лужков ли, как в случае с бутовским вариантом, Собянин ли, ночь длинных ковшей, когда он сказал, что вы прикрылись бумажками о частной собственности, а на самом деле вот я ее отбираю для общественного якобы блага. Хотя на самом деле вещь это сомнительная. И опять же, никакое общественное благо не заслуживает одобрительных слов, если в тот момент у людей решают их фундаментальные вещи, связанные с правом частной собственности. Вот это является такой серьезным отклонением. Поэтому, с моей точки зрения, если говорить о правильном построении общества, на данном этапе развития, необходимо говорить об этой священной корове, потому что она является базовой для конституций, для понятия собственности вообще как таковой, не обязательно частной, а основой правового государства. Вот в этом качестве, пусть пропадет мир, да здравствует юстиция. Вот в этом качестве она выполняет. Приводит это к неприятностям? Приводит. Известны примеры, когда посреди дороги стоит участок, так сказать, который огорожен каким-то заборчиком, штакетником, и выясняется, что этот человек не продал этот участок земли, потому что не хотел. Вот ему и муниципалитет и предлагал, и уламывал, а он посреди дороги оставил 4 квадратных метра и говорит, это мое по закону, я вам не продаю, и будьте любезны объезжать это все. Негативное это явление? Негативное. Но оно подчеркивает вот эту священную корову, которая в целом по стране дает плюс, если соблюдается вот эта правовая вещь, основанная на вот этой священной корове частной собственности. А смешивать это с размерами достаточно сложно. Кто-то получил больше, кто-то меньше. И это правда. Это правда. Жульническая приватизация, о которой мы говорим, которая у нас произошла в стране, она привела к тому, что кто-то получил только квартиру, кто-то получил квартиру и небольшой там кусочек парикмахерской, а кто-то получил металлургический завод. Это несправедливость? Несправедливость. Она не имеет отношения к понятию частной собственности. Она имеет отношение к тому, что жулики проводили приватизацию. И мы их знаем поименно, этих людей, этих тварей, которые извратили эту сущность, основу либерализма, основу капитализма. Значит, они извратили и повернули это таким способом, что это привело к крайне негативным последствиям. Не появились эффективные собственники. Значит, право было нарушено, действительно ограбили большое количество людей. И ты прав в этом, мне возразить против этого нечего. А вот то, что я сказал по первым двум позициям, так сказать, я свою позицию высказал.
Ты знаешь, я не вижу здесь особых противоречий с тем, что ты сказал. в сравнении с моим тезисом, потому что я согласен с тобой, что частная собственность является некой базовой формулой для такой формации, как капитализм. Другое дело, что тот капитализм, который мы знаем как классический, я об этом говорил в прошлой передаче, он уже в значительной мере не имеет как бы под собой базы, то есть фактически его не существует. Я почему говорю, что даже если брать, там, допустим, западные страны, то такая, так сказать, распространенная на сегодняшний день практика, практически узаконенная, да, как так называемые санкции, да, замораживание капитала, да, замораживание собственности. Это что? Это означает фактически лишение человека своей частной собственности, причем, заметьте, без суда. Да, это не судебное решение, в которых он дальше может ее оспаривать через суд. И это может длиться десятилетиями. Вот. То есть, если ему государство хочет запретить пользоваться своей частной собственностью, или, грубо говоря, его отнять, не называя это отъемом. Просто вот она как бы твоя, но в то же время ты ей пользоваться не можешь. А реально, значит, ей пользуется кто? Ну, те же государственные чиновники, которые определяют, да, куда вкладываются эти капиталы, банки, в которых вложены, так сказать, эти средства и так далее. То есть, само поднятие частной собственности как таковое даже в этих странах, я подчеркиваю, оно уже стало каким-то условным. То есть она является частной собственностью ровно до тех пор, пока государство тебе позволяет ей быть. А если не позволяет, то ты можешь ее и по факту лишиться. Не по форме, я подчеркиваю, не с юридической точки зрения, а по факту. У нас же этот процесс зашел еще дальше. То есть, вернее, не шел дальше, а так далеко и не продвинулся. То есть, частная собственность практически ограничилась только вот формальным правом на частную собственность квартиры, что облегчило их обмен. Потому что, ну, человек, наверное, не бомж, на улице жить не будет. Ну и если он переехал в другую страну, он имеет возможность распроститься своей собственностью и, тем не менее, получить за это какую-то компенсацию. Вот на практике это выражается в этом. Да? Все же остальные, они, собственно, оказались лишены своей собственности в лице общенародной собственности, которым были предприятия, и дивиденды, с которого в том или иной форме социальных ли благ, состояние государства, там, определенного, что ли, международного положения, в котором ты себя чувствовал достаточно сильным. Вот это всего мы были лишены. И та же самая частная собственность, которая таким образом перепала в руки олигархов, так называемых. Я здесь хотел бы уточнить, что приватизация, о которой ты говоришь, Саш, она не была одноступенчатой. То есть у нас фактически прошли две, если не три приватизации. Их никогда так не называли, мы все время называем приватизацией то, что было при Чубайсе. Да, раздали ваучеры, так сказать, и да, эти ваучеры, которые оказались в итоге пустыми бумажками, кто-то отоварился двумя бутылками водки, кто-то попытался их использовать, кто-то на этом даже какой-то небольшой бизнес соорудил, у него потом его отняли. Ну, Мавроди, в частности, пострадал вот на этой же истории, так сказать, когда он пытался свои капиталы как-то через ваучеры переложить в более емкие, так сказать, какие-то существенные государственные предприятия. Но по факту после этого прошла вторая приватизация, вторая ельцинская, подчеркиваю, приватизация, даже не путинская, а ельцинская, когда вот через эти вот залоговые аукционы были образованы крупные капиталы. То есть вместо собственности, разделенной на массу, так сказать, народа через вот эту вот систему ваучеров, которая в теории должна была бы это дать, она для этого не предназначалась в итоге, но как бы обозначение ее было именно таким. Через залоговые аукционы были обданы крупные куски государственной собственности. Но понятно, что они все равно остались не благоприобретением, а некой частью ворованного имущества. И это ворованное имущество, несмотря на то, что оно называется частной собственностью, но тем не менее оно им остается. И вот в этом-то и парадокс ситуации в современной России, что формально заявляя, что мы все объявляемся, живем в капиталистической системе, где у каждого есть своя частная собственность или может и быть, по факту эта частная собственность оказывается мифом. Реально все находится в руках у государства. Того самого, у которого во главе стоит Путин, Кремль, так сказать, и все и так далее. И которое может всего произвольно лишить. В случае с Ходорковским это лишний раз подтверждает. Или наделить. от чего, собственно, богатеют там и разбогатели, так сказать, члены кооператива «Озеро» и все, кто вокруг них оказался. То есть, собственно, это даже не частная собственность, это что-то вроде, ну, поместья, которое в феодальную эпоху давалось за верность и за службу государю. Вот примерно так. Но назвать это частной собственностью, государь, кстати, мог его отнять. Что, собственно, он и сейчас делает. Вот. Поэтому вот этого института частной собственности в реальной жизни, на мой взгляд, в России так и не сформировался. Есть некий миф под названием частная собственность, но реально ее не существует. Во всяком случае, так, чтобы она охранялась государством и являлась чем-то незыблемым, на что никто, в том числе и государство, не имеет возможности покуситься, потому что это не его. Пожалуйста, Саша.
В том-то именно и есть ситуация, причем те сравнения, которые ты привел насчет феодалов и царей, так сказать, и слишком возвышенные, так сказать, на мой взгляд, примеры. Здесь у нас ситуация возникает, просто это бандиты. Они в случае необходимости отбирают эту собственность. Вот два дня продержали, так сказать, Диму Гудкова в тюрьме, в СИЗО, в тюрьме. Так, по обвинению, которое абсолютно понятно, никакое. То есть обвинили черти в чем, так сказать, что он имел отношение к тем, что тетя где-то там несколько лет назад принимала в аренду какой-то подвал. И причем тут тетя, причем тут Дима, так сказать, не связано. Или отцовские патроны, которые к наградному пистолету у отца были, там 50 патронов, это один день занятия в тире, так по большому счету, еще не хватит. Значит, предъявили, как будто это вот незаконно, хотя это наградной пистолет, который он получил, так и в соответствии с тем, что он был полковником КГБ, так сказать, вот, значит, при нем эти были патроны абсолютно легальные, легально купленные, значит, для обычного пистолета Макарова, то есть ничего безумного. Так вот, в этой ситуации, обрати внимание, как отбирают у свидетелей Карл, у свидетелей, а свидетелями были Саша Соловьев и Виталий Венедиктов, отобрали сотовые телефоны, ноутбуки. Вот просто отобрали, так сказать, и все. Значит, без всякого суда, без постановления, что там может быть записано на этих. Более того, если что-то записано, перепиши. Существуют же механизмы, как переписывание такой доказательной базы, все прочее. Тем не менее, просто отбирают. Мы знаем, как там у Платошкина, у его супруги отобрали просто деньги. Причем там 200 тысяч рублей и 10 тысяч баксов, которые они, у нее пенсионные накопления какие-то. Просто отобрали. В процессе обыска. Значит, вот это как в капле воды здесь отражается, так сказать, ситуация отношения к частной собственности. Она действительно этими бандитами в форме или за кремлевскими стенами, так сказать, сидящих деятелей, эта штука не воспринимается как священная корова. Не воспринимается. Значит, это бандитизм. Я бы здесь царя в этом плане, который наделял ради выполнения государственных надобностей и отбирал в случае плохого исполнения этих государственных надобностей. Там было не просто так, там наделяли поместьями и отбирали под ты должен обеспечить войском, какими-то податями в общегосударственные задачи, там еще что-то. То есть это не просто отдавалось, так сказать, отдавалось по задачу. Там это достаточно была возвышенная, стройная система, которая столетиями оттачивалась, и она работала как-то. Может быть, неэффективно, но это была система. Значит, здесь мы видим в этой ситуации просто бандитизм чистой воды, когда просто в случае необходимости отбирают ради интересов олигархов строительных в Москве, когда мы говорим о земле и домах, ради интересов силовиков, когда они проводят обыски с изъятием чего-либо. Вот это в чистой воды бандитизм. То же самое, то, что называют рейдерством государством, которое объективно происходит. Этим занимаются прокурорские работники, чиновники, там еще кто-то. Рейдерскими захватами предприятий особо жирных или каких-то удачных. Вот объективно такая ситуация. Поэтому, естественно, так как у нас нет права государства, нет священной коровы частной собственности, это приводит к негативным последствиям во всей системе. Не работает конституция, не работает система законов, не работает правовое государство. И те недостатки, которые мы имеем по этой части, а мы их имеем, они в частности происходят из-за этого нарушения. А то, что произошло с залоговыми акционами, ну все признают, что это была жулька. Все признают. Это как бы не абсолютно проходная вещь, абсолютно понятно, что там не за ваучеры брали, там брали предприятия и говорили, что мы заплатим деньги за это предприятие, а деньги брали тут же в заеме у государства. Расплачивались этими казенными деньгами. То есть это была такая двойная, тройная жулька. которая, очевидно, вызывает раздражение у всей общественности, требует, конечно, возвращения к этой теме, конечно, к выправлению этой темы, то ли возвращением обратно в государство, то ли передачи другому человеку, то ли за деньги, то ли обложение каким-то дополнительным налогом, который скомпенсирует неправовую сторону этого вопроса. Там есть разные варианты, как подойти к этой части. Я даже не берусь сказать, что является правильным. Может быть, в разных ситуациях разные варианты. Но то, что эта ситуация произошла неправовым способом, эти залоговые аукционы, это очевидно. Кстати, есть создатель этих залоговых аукционов. То есть это не Чубайс. Это конкретно Потанин.
Потанин, да, да.
Вот это тот человек, который с поста руководителя Анексимбанка, то есть банкир, перешел в правительство Российской Федерации на должность вице-премьера по экономике, провел эти залоговые аукционы, получил таким способом Норильский никель на свою группу Анексимбанк и вернулся в Анексимбанк. То есть он, собственно, эту задачу пришел, эту задачу он недолго был в правительстве, выполнил и, уперевший Норильский никель, исчез обратно уже вместе с ним. То есть вот это было действие совершенно абсолютно понятное. То есть здесь не Чубайс, здесь конкретный виновник вот Потанин, который сделал, провел, организовал. И по этой схеме, по схеме залоговых аукционов еще что-то растащили. Я уж там подробности не помню. Там Ростелеком, еще что-то. Это была отдельная часть.
Не один же Норильский никель-то украли-то, украли много.
Да, 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 там, да, 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 какой-то крупняк. То есть вот ситуация такая.
Да. Нет, ну, понятно, он как бы своим трудом проложил дорогу себе и другим. Вот, украл сам самый жирный кусок, почему он, собственно, до сих пор и возглавляет российский список Forbes, или почти возглавляет, там они колеблются там с места на место, но это существенного значения не имеет. И по его пути действительно пошли другие, пошли тоже те же самые Лисины, Мурдашовы, которых мы обсуждали в прошлой передаче, так сказать, прошел и Прохоров, который, так сказать, вовремя вышел в кэш.
Прохоров это напарник Потанина. Они вдвоем сперли. У них же собственность вот этого Норильского никеля 50 на 50 была.
Да, да. То есть,
просто его напарник.
Вышел в кэш и смотался в Соединенные Штаты своим кэшем. Я думаю, от кого и счастлив, что, так сказать, сумел выбраться из этой передряги. Вот. Но, в общем-то, он открыл. Потанин в данном случае проторил дорогу многим. Вот. И все равно, в конечном итоге, я к чему это все веду, этот разговор, что института как такового частной собственности у нас не образовалось. У нас образовалась квази-частная собственность. То есть кому-то дали в собственность большинству, там, допустим, собственные квартиры, ну, тому, кому они достались, я не говорю, что они получили все. Вот. Но это собственность чисто условная. То есть ровно до тех пор, пока тебе она кому-то не потребуется. Ну, например, да, захочется расселить некий дом, ну, предположим, известные тебе камушки, да, и так далее. Ну, надо построить там новый Сити-2, ну, вот снесут тебя и выведут, так сказать, черту на кулички. И вся твоя частная собственность и желание, собственно, ей владеть, потому что это твое и это ничего другое, оно ровным счетом ничего не значит. Понимаешь? Вот то же самое царит, собственно, и по отношению к любой другой частной собственности. То есть, фактически, это институт чисто номинальный, такой, знаешь, для профанации, для того, чтобы им помахать, для того, чтобы сказать, ребята, вы не смеете покуситься там, на те заводы, которые мы у вас украли, да, и те миллиарды, потому что это же частная собственность, поэтому если замахнуться на наши заводы, то тогда и до ваших квартир доберутся. Вот логика примерно такая. Хотя, на самом деле, так сказать, эти квартиры уже на сегодняшний день являются только удобным средством размена, которые конвертируются в деньги, а не, так сказать, частной собственностью в полном смысле этого слова. Поэтому, да, действительно, у нас институты частной собственности не образовалось. Более того, на мой взгляд, по сравнению с социализмом, который мы пережили, был сделан шаг назад в сторону феодализма, вот того предшествующего строя. Со всеми его атрибутами.
Или бандитизма, если быть точным. Так сказать, правовой беспредел, он здесь в данной ситуации похож на волевые решения феодалов, но вовсе не является решением феодалов. Это скорее бандитский подход, который нечто новое. И мы не можем в чистом виде вернуться в феодализм, а бандитизм применять можно на всех стадиях, начиная с первобытной общины. Вот здесь ситуация бандитская скорее.
Ну, ты знаешь, это не сильно изменилось на самом деле, потому что те же самые феодалы, как мы неоднократно отмечали, в каком-то давнем своем родовом прошлом, тоже были, в общем-то, как сейчас называют, полевыми командирами, вот, которые как бы отвоевывали свои куски, заставляли на них свою как бы собственность. Просто это длилось достаточно долго. И это стало уже, так сказать, элементом традиции истории, и таким образом они, собственно, и образовались, как феодалы.
Ну и существовало, в частности, определение, так сказать, что является принадлежит человеку, чем овладела его десница. То есть, что успел схватить, да, то и твое.
Да. Вот. Ну да, совершенно верно. Оттуда уже дальше, как бы через столетия права владения, значит, образовалась уже какая-то феодальная каста, которая, надо сказать, в итоге Российской революции оказалась почти полностью сметена, во всяком случае, с политической и экономической жизни. И поэтому новая, вот эта вот феодальная каста, она образуется точно таким же бандитским образом, о котором сейчас говоришь. То есть происходит процесс, который, ну, в европейском, допустим, масштабе, он проходил, наверное, где-то в районе между 10 и 13 веками.
Валер, но тем не менее, в момент формирования феодализма, вот это абсолютно с нашей точки зрения дурацкое утверждение, что все, я ухватила, моя рука, это мое, и затверждается в документах, оно в тот момент носило прогрессивный характер. Потому что, по крайней мере, человек, ухватив чего-либо, говорил, это мое, и это записывалось в документах. Потому что в противной ситуации, как только он отпускал этот товар, он хватался другим человеком, так сказать, и говорил, это мое. А здесь была возможность, по крайней мере, закрепить это. То есть устанавливался какой-то порядок, какая-то правовая система. Несовершенная, неправильная, изначально основанная на силе, на длине меча, так сказать, да, и на умении хватать чего-либо, да, какую-то добычу. Но тем не менее, в тот момент это носило, это было движение вперед. Так же, как, ну, абсолютно, на мой взгляд, так сказать, там, бандитский закон Яса у Чингисхана. Ну, абсолютно жестокий, неправильный, там никто не хочет жить по Ясе в данный момент. В то время для монгольского народа был благом. И он даровал нам закон. Раньше мог просто голову отрубить, не разговаривая ничего. А тут он устанавливал правила, по которым он в каком-то случае имел право отрубить голову, а в каком-то не имел. Ничего себе. Прогрессивный правитель, говорили монголы, на Чингисхана. Краснобородый бич неба, Батыр Чингисхан, это вам не что-нибудь. Так и здесь.
Не, ну, конечно, приятно.
Любое установление, знаешь, правил, любое установление, это является прогрессом. У нас в данной ситуации, к сожалению, откат. Откат. Мы откатываемся в обратную сторону, и у нас все хуже и хуже с частной собственностью.
Ну, понимаешь, конечно, осознать, что ты откатываешься где-то веков на 10 назад, вот, это нельзя назвать сильно дорогой вперед. Понимаешь, да. Потому что, в общем, повторяются те зады, которые 10 веков назад делались в совершенно других условиях. Я просто хотел констатировать, что в итоге тот строй, который на сегодняшний день мы имеем, является не какой-то там постиндустриальным обществом, не каким-то там светлым будущим, которое возникло из-за такого дефекта социалистического развития, так сказать, в России и так далее. А это является вот прямым откатом назад в самое такое темное прошлое, в которое идет самый черный передел. Законы полностью отсутствуют, потому что их пишет правитель своей левой ногой. Вот. Вот, то есть ровно та ситуация, которую мы имеем в России.
В этом вопросе я хотел бы отметить пиковое значение, когда было лучше всего по вот этим правилам. Это был 89-90 год. Вот оно, это не случайно совпадает с процедурой выборов, что выборы в тот момент были законными. Они как бы пересекаются, они поддерживают друг друга. И в той ситуации прогрессивные люди, умные люди, философы, доктора наук, сформулировали о том, что надо действовать так-то, так-то, так-то. Продекларировали это. И более-менее законы даже успели принять на эту тему. А потом с 90-го года пошел откат. Ну, после 93-го особенно. Пошло хуже. И вот, а пиковая, так сказать, пиковая, в смысле, позитивная часть этого явления, она как раз была 89-90 год, когда и были нормальные выборы. Это не случайное
совпадение. Согласен с тобой. Да, именно так все и происходило. То есть мы как бы движемся вверх по лестнице, ведущей вниз. Если можно воспользоваться такой аллегорией.
Ну, потому что ты вспомни, какие, конечно, декларировались абсолютно понятные правила, не только связанные с частной собственностью. Что разрешено, то, что не запрещено. Презумпция невиновности. вопросы, связанные со следствием, судебной реформой, тогда же это все носило абсолютно прогрессивный, понятный, обсуждаемый, затвержденный выборами характер. И то дерьмо, которое мы имеем в виду сейчас, когда Диму Гудкова, я возвращаюсь сегодня к этой возмутительной теме, зацапали, пытаются там навязать не пойми чего, в принудиловку какие-то анализы берут у него, так сказать, пытаются какие-то биоматериалы отнять. То есть вот глупость того, что сейчас происходит, она носит какой-то характер существенно хуже, чем было во времена КПСС в конце. Там тоже глупостей хватало. Но эти ребята переплюнули. Ну, откройте страницы газет, почитайте в интернете, что происходит. Переплюнули.
Ну, понимаешь, глупости КПСС, даже если они были, да, так сказать, потому что они несравнимы с нынешними, да, все-таки есть какое-то качественное развитие, качественный скачок. Во-первых, они носили такой откровенно антинациональный, антинародный характер, который они имеют сейчас.
Во-вторых, они немножко были идеологизированы, поэтому были глупые. Да. А в целом они, по крайней мере, подстилались какими-то добрыми намерениями. Это...
Ну, то есть у них была какая-то идея все-таки позитивная, да, так сказать, создать какое-то общество всеобщего равенства и братства, и этой идеи. В общем-то, придерживались до последних, так сказать, мгновений жизни Советского Союза. Вот, когда это уже переросло в ельцинскую эпоху, то тогда это все, так сказать, полетело и начало разрушаться просто, так сказать, на части. И вместо этого вот и возник вот этот вот бандитский строй. То есть фактически, если брать вот в моральном измерении, отбросший нас где-то веков на 10 назад. Вот тогда, когда формировался вот этот вот самый бандитский капитализм, который там во что-то потом дальше перерастал и институционализировался.
Я хотел бы подметить, так сказать, вот во времена КПСС, это как раз многие не застали этот период из ныне живущих. Но тем не менее был период, когда это действительно стало вредить. Вот, когда признали руководящую роль КПСС и записали ее в Конституцию. Вот это была настолько негативная вещь, ее мало как понял. Ну, казалось бы, КПСС и так при власти. Чего надо? Почему это надо в Конституцию записывать, что оно всегда является руководящей ролью? Вот это было глупостью очевидной. Она к прямым последствиям вроде как не приводила. Ну, руководящая руководящая, она и так все равно выборы один из одного. Но, тем не менее, общество поняло, что, ребят, вы что-то загнули. Вот это было... это был первый звонок, который... сказал, что КПСС рано или поздно рухнет, потому что он перегнул палку. Вроде бы под благой идеей, под благими разговорами, так сказать, он допустил ошибку. Его, значит, ему захотелось жестко управлять. Не просто управлять, а вот навсегда. И вот чтобы забить. И только через КПСС можно было стать начальником, только через КПСС можно было стать депутатом. И этот перегиб икнулся. Я уже не помню, когда ввели в Конституцию вот эту руководящую роль. Через 20 лет, через 20 лет. Да, это привело, как раз все припомнили вот эту ситуацию и сказали: о, шестая статья Конституции, ты помнишь? Вот она как. Она стала знаменем борьбы против КПСС. Потому что это была ошибка на самом деле. Если бы они, предположим, допустили, предположим, вторую, третью партию, например, или еще что-то, или, по крайней мере, жестко не записывали в Конституции какие-то вещи, может быть, и критика была бы менее жесткой, менее продуктивной.
Так, Саш, может быть, мы к вопросам перейдем? У нас, как всегда, много.
Да, конечно, время уже, да.
На все ответ, тем более, что нам любят задавать вопросы объемные. Вот такой вопрос, даже их с продолжением. Что плохого сделал Илья Константинов в Верховном Совете? Он ставил палки в колеса или был просто плохим человеком? Если Смирнову не очень хочется его упоминать, может, Краснов сможет пояснить подробнее. И продолжение. Я этот вопрос про Константинова задаю не случайно, ведь мне казалось, что в Верховном Совете были в основном порядочные люди. Почему его тогда не выдворили оттуда? Вот такой вот большой комплексный вопрос.
Комплексный ответ. Константинов в Верховном Совете особо ничего плохого не сделал. По крайней мере, я там не был, мне это достоверно неизвестно. Он сделал после того, как он оказался вне стен Верховного Совета, своим личным поведением, личным корыстолюбием, своими интриганскими замашками, связанными внутри Фронт национального спасения, вот где были его недостатки. А внутри Верховного Совета я, например, не знаю, что он плохого сделал и сделал ли вообще.
Ну, я был ближе, как бы, к ситуации с Верховным Советом. Я не то чтобы не люблю об этом, так сказать, упоминать. Просто, ну, это вопрос уже часть истории. Во-первых, на него вот ответил Саша, и я полностью с ним согласен. В Верховном Совете он, в общем, нормально голосовал, так сказать, не могу ничего сказать по этому поводу, что он придерживался каких-то там неправильных позиций с современной точки зрения. Но дело в том, что не в Верховном Совете, скажем так, а на съезде народных депутатов, он был, не, насколько я помню, не членом Верховного Совета, а народным депутатом, образовывались, тогда шел активный политический процесс. Организовывались политические партии, организовывались политические движения. И, в общем, я не очень люблю об этом говорить, потому что вот на мне все-таки висит определенный смертный грех. Потому что во фронт национального спасения я привлек Константинова. Дело в том, что когда образовывался вот еще прототип этого фронта, он назывался тогда «Коалиция правой и левой оппозиции», я пришел в кабинет Константинову, предложил ему в нем участвовать. Константинов сказал, ну, я тут вот нахожусь вместе с Аксючицем в движении РХДД. Вот, как говорится, мы во фронт национального восстания не вступаем, то есть и в эту коалицию, потому что у нас своя такая православная национальная тема. Вот, мы на ней живем, он был заместителем тогда у Аксючица. Ну вот, и, в общем, как бы сижу спокойно, подчиняю примус. И я ему тогда сказал фразу, которую, ну, на мой взгляд, была, так сказать, вполне естественной, но которая, видимо, на него оказала очень большое воздействие. Я бы сказал, ну, ты как хочешь, в общем, как говорится, поезд просто уйдет без тебя. И вот у него, видимо, эта мысль о поезде, который уйдет без него, так глубоко в него засела, что он из пассивного сторонника превратился в гиперактивного продвигателя, так сказать, идеи объединения фронта национального спасения. И затем, как говорится, вот знаете, как в этом известном фильме про Чаплина, когда ты идешь впереди толпы людей, надо подхватить, взять знамя в руки, и ты уже становишься лидером. Вот это примерно то, что произошло с Константиновым. И поэтому он всегда относился, он сумел там как бы захватить вот эту лидирующую позицию, потому что вовремя возглавить, это и значит захватить лидирующую позицию, когда все еще находятся вот в таком общем мареве, так сказать, мы собираемся вместе. Идея коалиции была в том, что правым и левым, то есть коммунистам и националистам там, или патриотам, надо перестать грызться между собой, потому что есть главный противник, это режим Ельцина, который все свои силы как раз тратил на то, чтобы доказать, что коммунисты должны сражаться против националистов, потому что одни красные, другие белые, в общем, короче говоря, всячески поддерживал эту вражду. И поэтому вот идея объединения этих сил и признания главным врагом именно ельцинского режима как антинационального и препятствующего развитию любых политических сил в России, что правых, что левых, она была на тот момент новаторской. И потому что до этого и правые, и левые, они как-то, ну, собирались, тусовались и самоорганизовывались отдельно. Было много левых партий, было много правых партий, но, так сказать, совместного такого движения не было. Естественно, что пока раздроблена оппозиция, то ей легче справиться со стороны Кремля. Вот в этом смысле идея фронта национального спасения была новаторской. Именно поэтому его там Ельцин запретил своим указом. Там еще на уровне оргкомитета. Именно поэтому там шли длинные судебные препирательства, в которых Константинов прибирал, кстати, активное участие. Именно потому, что он раз подхватил знамя, значит, надо его, так сказать, дальше нести и чем-то подтверждать. И он стал воспринимать вот это вот общественное движение, которое действительно вызвало достаточно большую поддержку на момент 92-93 года. Фронт национального благосостояния был без исключения самым массовым общественным движением, во всяком случае гораздо более привлекающим на свою сторону сторонников, чем, допустим, там та же самая демократическая Россия, как лидер общественного мнения 91-го, образца 91-го года. И он стал его воспринимать как свою собственность своего рода. То есть, ну, доходило там до комических, например, случаев, ну, не комическая, сейчас они уже совершенно комическими не являются. Ну, например, приходила масса, так сказать, тогда писем по самоорганизации Фронта национального спасения, которые приходили на адрес Верховного Совета, естественно, скапливались у Константинова, как у председателя исполнительного комитета этого фронта, то есть тот правительство, грубо говоря, фронта, да, который заведовал, так сказать, его реальными действиями. И я неоднократно, будучи в тот момент его заместителем, предлагал ему с этими письмами что-то делать, ну, не просто вот держать их в ящике, который лежал там у него в кабинете, там рядом со столом, говоря, вот тут вот, вот фронт национального спасения, видите, сколько там писем, там, видите, сколько организаций создаются, а как-то их обрабатывать, то есть действовать для того, чтобы эти организации связать воедино, то есть рассылать им какие-то письма, составлять там списки, так сказать, коллективные действия организовывать. Тогда все это было возможно, и были для этого материалы и база в лице Верховного Совета. Вот Константинов этому все время противился. И настал момент, я его тоже описывал в своей книге, когда в августе 93 года он ушел в отпуск. Это как раз когда была вторая попытка государственного переворота осуществлена. И пытались ее осуществить. И я в этот момент решил заняться вот этой самой базой. То есть, раз Константинова нет, я, как говорится, на хозяйстве, вот, то я буду, так сказать, вот, делать то, чего Константинов не делал, то есть проводить как бы систематизацию, кто записался, так сказать, создал ячейки Фронта национального спасения, организовывать с ними связь, почтовую, тогда интернета не было. Ну, в общем, короче говоря, действовать, так сказать, делать первые шаги. И вот как только я в течение одного дня занимался этой деятельностью, на второй день, придя в его кабинет, я обнаружил, его самого не было, что эти все списки исчезли. Ну, то есть совсем. Вот вся эта база данных исчезла. Вот. Я, так сказать, этому очень удивился. Константинов потом там заявил, что у него его украли, кто-то там похитил вот эти вот, так сказать, данные, то есть вот эту вот картотеку, скажем так, Фронт национального спасения, вот все эти письма, их скопилось очень много, это были, ну, огромные ящики вот такие вот. Позже выяснилось, что как только, так сказать, я начал заниматься этой систематизацией, одна из его помощниц, Константинова, которая оставалась в то время в Москве, сообщила это ему, и он поручил его срочно эти, так сказать, ящики у меня изъять. Но официально он делать это не смог, поэтому их просто ночью утащили и перетащили в кабинет, там, по-моему, Полосина, который был тогда председателем комитета по религиозным организациям. Впоследствии он стал, кстати, из православного священника мулой. Такая деталь. Вот, вот это, то есть реально Константинов в реальной деятельности Фронта национального спасения, в практической деятельности, фактически являлся тормозом. Когда вот эту деятельность надо было реально развить в качестве большой организации, для этого были все возможности, он реально это тормозил. Потому что считал, что как только организация самообразуется, то для него там, как для как бы управителя этой организации, места не останется. Появится больше достойных людей, во-первых, вообще расширится как бы круг полномочий, так сказать, людей, обладающих теми или иными правами для принятия решений. В общем, короче говоря, его роль аннигилируется. А он за счет этой роли, в общем-то, предполагал жить. То есть получать какие-то дивиденды, орграсходы, прикарманивать их и так далее и тому подобное. Вот примерно такая роль его высветилась на рубеже уже 93-го года, скажем точно. А к 94-му он стал очевидным, потому что он несколько раз пытался, ну, скажем так, продать Фронт национального спасения. Ну, вот, сделав там каких-то зиц-председателей, вот, в частности, господина Кобелева, о котором вы тут тоже спрашиваете в одном из вопросов, помните ли депутата Виктора Кобелева из Верховного Совета. Вот это был один из там, таких новых русских предпринимателей, которому пытались, так сказать, этот Фронт национального спасения продать, естественно, ничего из этого не вышло, потому что, ну, организация не продается, в общем, таким образом. Это продаются только фиктивные организации. Но в этом смысле роль Константинова была крайне негативной, и она продолжала оставаться и по сей день. Он был, вот то, что Саша любил называть в свое время, политиканом. То есть человеком, для которого политика была не самоцелью реализации каких-то политических идей, а видом бизнеса. То есть, если ты попал в Верховный Совет, неважно там по какой группе, по какой статье, то дальше это надо как-то материализовывать, так сказать, получать из этого доход, качать деньгу. Вот он в итоге был заряжен именно на такой способ действий. Недаром он своей политической, как бы, биографии сменил, так сказать, все виды, начиная от радикального демократа из рядов Демократической России до, так сказать, вот, как бы, самого упертого националиста, если можно так его считать, в рядах Фронта национального спасения. Это такой, ну, конъюнктурный политический жулик. И очень жаль, конечно, что такой оказался и такой нашелся в рядах Фронта национального спасения, потому что в основном это были, конечно, очень честные и искренние люди, которые бескорыстно совершенно делали, так сказать, свое дело и клали свои жизни очень часто, да, на то, чтобы, на, так сказать, нашу общую победу. И вот, к сожалению, вот одним из глав, так сказать, этого движения оказался вот такой политический жулик, махинатор. Вот, собственно, что и выяснилось, и именно поэтому отношение к нему сугубо негативное, ну, я бы даже сказал, презрительное. Понимаете, это не вопрос, так сказать, там, каких-то личных или не личных конфликтов, потому что у меня, например, личных конфликтов с ним не было, вот на уровне, там мы что-то не поделили. Вот. Но отношение как таковое вот к его роли остается крайне отрицательным именно по этой причине. Что это, в общем, политический проходимец, оказавшийся во главе, так сказать, политического движения. К сожалению, в политических движениях такое случается. Вот немногие знают, допустим, есть такой исторический факт, что первым председателем Петроградского Петросовета еще в 1905 году, в революцию, да, был не Троцкий, как сейчас принято считать, а некий такой персонаж по фамилии Насарь. Вот. И он потом, так сказать, как бы из этой роли вышел вместе с революцией 1905 года, которая закончилась, как известно, так, поражением. После этого еще где-то там мелькал. И в конце концов, в 1918 году он был расстрелян где-то там на Украине, как глава одного из советов. Вот примерно такая его роль была. Ну, вот здесь что-то похожее мы примерно наблюдаем на этого персонажа. Так, вопрос, что за намек? Так, да, продолжение, да, вот чтобы в основном были порядочные люди в Верховном Совете. Вы знаете, да, в основном были порядочные люди на съезде народных депутатов, если брать большинство. Но было и меньшинство, те, которые свой депутатский статус разменивали на конъюнктуру. В том числе и на работу потом в администрации президента, на то, на все и так далее. Так что были, но не все. Было все-таки такое и политиканское меньшинство. Вот вопрос. Что за намек Сургутнефтегазу помочь многодетным семьям? Краснов за день до этого предсказал подобный намек. Как Александр Викторович догадался?
Давно живу, много знаю.
А что за идея там Сургутнефтегазу помочь многодетным семьям? А почему многодетным семьям, а не инвалидам, например?
Не, ну, Путин произнес фразу о том, что вроде бы Богданов человек не жадный, сказал он. Дело в том, что Сургутнефтегаз лично принадлежит Путину. Лично. Так. Это вот вся организация, это лично его собственность. Богданов, он управляющий, так и гендиректор, так ведь, этой фирмы. А те деньги, которые на счетах, там сейчас порядка 50 миллиардов долларов, находятся на счетах этой фирмы. Лежат мертвым грузом. Это личные деньги Путина. Поэтому у него трепетное отношение к Сургутнефтегазу. И говорит, ну вроде ты же мужик не жадный. Что ж ты там не помог там в какой-то ситуации. Я не помню, какой там представитель социально ослабленной группы. Ну, это такая шутка чекистская.
Ну, понятно, понятно, да. Ну и как говорится, что если он распорядитель кошелька, то исполнил, раз раз приказали, то есть. Так, вот вопрос. А вы помните депутата Виктора Кобелева из Верховного Совета? Он был хорошим человеком или как Константинов? Ну, это тоже такой достаточно проходной персонаж. Вот он,
изначально он был ЛДПРовец.
А?
Изначально он был ЛДПРовец.
Он скакал из одной фракции в другую. Ну, в общем, это вот типичный признак политиканства. То есть, когда у человека нет каких-то определенных политических взглядов, он думает, вот где бы можно было срубить в нынешних обстоятельствах, так сказать, получше, исходя из конъюнктуры. И переходит там из ЛДПР в другую фракцию и так далее. У нас, кстати, в пору образования Фронта национального спасения было достаточно много ЛДПРовцев, которые хотели принять, так сказать, в нем участие и, так сказать, влиться в его ряды, потому что ЛДПР была тогда гиперслабой организацией, и, в общем-то, ее роль как такого фантомного заместителя в борьбе с КПСС, она к 93-му году исчерпалась. Я даже помню, как на первой сессии Национального совета Фронт национального спасения, который проходил где-то за городом, приехал на нее Жириновский и просил принять ЛДПР во Фронт национального спасения. Значит, у него, так сказать, спич был такой, что у вас тут много, конечно, хороших, так сказать, и сильных, но среди вас нет льва. И под львом он подразумевал себя. Вот, поэтому, так сказать, я вот так и быть, могу влиться и, так сказать, возглавить и довести вас до светлого будущего. Ну, это вот было тогда, начало 93-го года, где-то февраль или март. Что-то такое. Так. Почему либералы, в частности Боря Немцов, приравнивают приватизацию квартир к приватизации средств производства, заводов и так далее? Что думаешь, Саша?
Ну, это была часть программы, которая в значительной степени удалась. То есть люди, которые жили в той или иной квартире, они получили эту квартиру в собственность. Более того, мало кто помнит такой нюанс этой истории, что если квартира была недоремонтирована в плане капитального ремонта, то предполагалось, что государство после приватизации все равно должно провести этот капитальный ремонт с этой квартирой. То есть передавать квартиру предполагалось не в хреновом состоянии, в котором она могла находиться в тот момент, а предполагалось, что государство по-прежнему, так выполняя свои функции, значит, выполнит капитальный ремонт этой квартиры. То есть квартира должна была поступать в распоряжение в исправном состоянии. Это потом забылось, замылилось, укралось. Но тем не менее изначально в самом законе о приватизации предусматривалась именно такая ситуация. Поэтому то, что произошло с мелкими предприятиями, уже было относительно честным. Если так и здесь была практически честная ситуация с квартирами, то дальше шло относительно честное. Чем крупнее становилось предприятие, чем значимее, тем менее-менее это было социально справедливо. Так было заточено Чубайсом. Это как раз было. А когда дело дошло до следующей стадии, уже Чубайс не принимал в ней участие, и залоговые акционы, там это совсем приобрело характер жульничества. То есть люди, которые занимались приватизацией, вошли во вкус и начали, значит, начиная с малого, воровать все больше, 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 и дошло до залоговых аукционов. Вот, на мой взгляд, я бы такую линию прослеживал.
Угу. Не, я вполне согласен с этим, что, в общем, именно поэтому, как бы, скажем так, с моральной точки зрения либералов, по приватизации квартир, что же коснулось подавляющего большинства населения, она как бы замазывает вопрос приватизации средств производства, потому что, ну, вот, все приватизировали чего-то. Ну, вот ты квартиру, так сказать, ты там какой-то свой домик в деревне, а вот кто-то завод. Ну, что, нормально, все одно и то же. Хотя, на самом деле, это явление совершенно разноплановое. Так, еще вот вопрос. Смирнов часто говорил, что Горбачев пытался отделить Прибалтику от Союза в угоду Западу. Но в то же время он заявлял недействительными декларации об их независимости. То есть был против. Где правда тут? Правда в том, что на момент, так сказать, чисто информационный, когда, так сказать, заявлялись недействительными декларации о государственном суверенитете там и прочее, это было все, так сказать, как бы вот внешнее оформление. Мы заявили, мы не признаем, а мы не признаем и так далее, и так далее. Реальное решение после путча было в создании некого государственного совета, органа, который непонятно из кого состоял и никакими конституционными полномочиями не обладал, который вдруг сам по себе принял решение о выходе Прибалтийской республики из состава СССР. Вот и все. И после этого как бы исчез. Больше никаких следов Государственного совета, дальше последующей деятельности Советского Союза и дальнейшей деятельности Ельцинской России не наблюдалось. То есть это было некое фейковое такое образование, фейковое решение, которое якобы было создано от лица несуществующего органа, потому что никто не понял, не понимал, а кто, собственно, в него входит и по какому праву, и какими правами он обладает. Фактически же это значило санкцию Горбачева на то, чтобы они вышли. Видимо, под какие-то западные гарантии о том, что мы вам поможем, что-то разрулим там и прочее, прочее, которые, естественно, оказались блефом. Поэтому вина Горбачева здесь прямая. Без его участия, во всяком случае, никакой государственный совет, непонятно кем созванный и избранный, принять такого решения не мог бы. Да и это решение само по себе, скорее всего, просто, так сказать, оформление каких-то закулисных договоренностей между Горбачевым, ну и как бы его западными партнерами, которым он страшно пытался понравиться, потому что все дальше и дальше залезал, так сказать, в дыру со своей вот продолжением своей перестройки. Так, просто заметка. На вашем сайте последняя передача от 31 мая называется «Ролик Милова. Концлагерь моей мечты». Наверное, просто ошибка при постинге. Да, я думаю, что так, потому что этот ролик записывался гораздо раньше. Так что это мы поправим. Так. Вопрос. Почему существует НДС на лекарства, без которых человек, в принципе, может помереть, и НДС на товары, которые Россия даже не производит? Смартфоны, например. Как ты думаешь, Саша?
Все, что связано с нашим налоговым кодексом, вообще и с НДС в частности, это большое длящееся преступление, которое нельзя назвать налогами. Это на самом деле поборы, феодально устанавливаемые. Никакой логики, никакой поддержки отечественных производителей в таможенных поборах, в налоговых поборах не существует. Это сделано под какими-то частными лоббистскими усилиями и ради фискальных в основном каких-то функций содрать с народа побольше денег в виде вот этих поборов, что на самом деле является гнусным в случае лекарства. Это абсолютно понятная вещь.
Ну, я с своей стороны только добавлю, что то, что у нас называется НДС, это вообще-то французское изобретение 70-х годов. Французы вообще большие мастаки, я думаю, даже первые в мире по части выдумывания самых разных налогов. Это у них длится еще, так сказать, с царской, то есть, вернее, с королевской эпохи. Это в оригинале называлось ТВА, Taxe de Valeur Ajoutée. И, так сказать, у нас, ну, собственно, это вот перевод этого термина НДС, налог на добавленную стоимость, предполагалось, что ей облагаются те товары, которые произведены здесь. И, естественно, НДС на те товары, которые Россия не производит, по идее, они облагаться были не должны. Но механизм оказался очень удобным, потому что фактически это означает, что каждый продавец, который продает какой-либо товар, он выступает в роли налогового агента, который сразу же удерживает определенную толику конечного покупателя и должен передать ее государству. Вот сам этот механизм, который изначально как бы был предназначен вот для отечественных производителей, что во Франции, что в России, он оказался очень удобным способом такого налогового обдирательства. Вот откуда, собственно, он и в России привился, и именно в этом назначении и используется. То есть для того, чтобы ободрать, собственно, конечного потребителя, посадить его на налоги, то есть выдать его там что-то в бюджет, которым уже дальше Кремль распорядится по своему усмотрению. Так, вопрос. Почему Гудкова-младшего так быстро выпустили? В чем подвох? Почему Гудков-старший так челом бил благодарность Венедиктову и эхо Москвы? Теперь Алексей Алексеевич решает судьбы.
Нет, Алексей Алексеевич судьбы не решает. Он действительно помог, так и проявляя недюжинную активность в этом вопросе, помог освобождению в виде организации общественного мнения, общественного давления, так сказать, на следственные органы. Потому что задерживать Гудкова-младшего было не за что. Это очевидно. Никакой судебной перспективы. Ни вопрос с патронами, ни вопрос с какой-то там арендой не имелось. Судебной перспективы не было. Это надо было притягивать за уши эту ситуацию. В частности, Венедиктов, один из, не только он, но и так сказать, Венедиктов, внес лепту значительную в эту часть, доказал это обществу о том, что силовики поняли, что они вляпаются. То есть посадить-то они могут, но один, два, три таких дела, и их глупость, и так сказать, ангажированность, она станет очевидной. Поэтому они временно откатили, я не знаю, насколько это эффективно, но на какой-то момент они из своих зубов выпустили Диму. За что совершенно справедливо отец Димы, Геннадий Владимирович, поблагодарил Венедиктова и правильно сделал.
Ну, Венедиктов, надо сказать, при нынешнем режиме играет роль такого умного еврея, который как бы является, так сказать, посредником между оппозицией и Кремлем, и поэтому, так сказать, как бы будучи вхожим в разные кабинеты и сидя уже довольно долго на своей, так сказать, должности, лавируя. То есть,
как ну и хорошо, редактор. Молодец, кто-то должен выполнять эту функцию, он ее выполняет.
Да, нет, я не говорю, что не должен, я просто объясняю, что он вот лавируя, так сказать, между этими берегами, достаточно искусно, в общем-то, он за 30 лет наблатыкался на эту тему, это очевидно. Ну, вот, и да, он выполняет эту роль, наверное, я думаю, что он ее и сыграл в деле, так сказать, Гудкова-младшего. Так, вот специально для тебя, Саш, вопрос. Нравится ли Краснову песня ария «Бивны черных скал» и какая песня передает дух альпинистов-скалолазов?
Ну, это, значит, мне эту песню я не знаю, которую упоминали. Мне нравятся многие песни. Оно это им хорошо, так сказать, эта тема, что она разнообразная. Существуют песни Высоцкого гениальные, хотя он не был никаким ни альпинистом, ни скалолазом, а всего лишь сыграл роль в фильме «Вертикаль» Говорухина. Но его песни вошли, так сказать, в золотой фонд отечественного альпинизма, и это известно. Песни Висбора. Бесспорно. Все. Существует колоссальное количество песен, а я их знаю немеренное количество, которые написаны авторами, которых я не знаю. То есть они, наверное, есть, они существуют, но я как-то никогда не интересовался авторами. А песни прекрасные, про горы написано огромное количество песен. Мне они все страшно нравятся, я их с удовольствием пою сам и подпеваю. И поэтому что? Здесь я бы ничего не выделял, так сказать, в этом качестве, но то, что и Висбор, и Высоцкий сыграли вот, колоссальную роль в этом написании песен про горы, это совершенно точно.
Ну, я песни ария, эти «Бивни черных скал» я тоже не слышал, поэтому вот не могу сказать, до какой степени оно соответствует этой теме. Но мне кажется, что, конечно, Высоцкий Висбора, который Саша упомянул, это, ну, во всяком случае, для нашего поколения это скорее горы связаны скорее с ними. Вот именно с этими людьми, а не, так сказать, с другими группами. Они пели еще в 60-е годы. Висбор, так сказать, умер давно. Высоцкий, в общем, тоже. В 80-м году тоже это достаточно давно было. Но, так сказать, вот такая, они создали такую нетленку, которая может быть отчасти продукт той эпохи, потому что это был вот период оттепели, такой, знаете, как ее сейчас называют, хрущевской оттепели. Они вот выросли примерно из нее. И поэтому, так сказать, вот тот дух, и та, может быть, не заангажированность, ну, не коммерческая, что ли, характер этих песен, они настолько очевидны, что они именно поэтому и вошли вот фактически в альпинистский, наверное, не только альпинистский фольклор, потому что понятно, что их люди сочиняли для души, а не для бабла, грубо говоря. Да, пожалуйста, Саша.
Ну, в этой степени Высоцкий, как бы он был наемным артистом, он их сочинил, так и оставил. А Визбор ходил по горам, реально ходил с хорошей командой, командой Ковуненко, куда входили и Аркадий Мартыновский, и Володя Башкиров. И, ну, я могу сказать, что вот мы были с Владимиром Ильичем Ковуненко в Гималаях и с Башкировым. И надо сказать, что Владимир Ильич регулярно, так сказать, говорил: ах, черт, вот Визбор помер, если бы он не помер, сейчас бы он был бы с нами, мы бы сейчас вот как раз... Он постоянно его вспоминал добрым словом. То есть, а Ковуненко — это лидер отечественного альпинизма советского времени, мастер спорта международного класса по альпинизму, то есть абсолютно такая фигура, глыба, руководитель Спартака легендарный. И я от него неоднократно слышал, они действительно дружили. В частности, вот именно Визбор, снимаясь в фильме «Красная палатка» про экспедицию Нобеля, подтащил туда альпинистскую группу, которая обеспечивала безопасность. Они жили на ледоколах, и они обеспечивали безопасность съемочной группы на льду, потому что снималось между двумя ледоколами все это, весь этот фильм. И именно Визбор, который снимался в этом фильме, он подтащил как раз вот Ковуненко, Мартыновского, который изображал, в частности, и медведя в шкуре, когда был это на шкуре, это, ну, Мартыновский. И именно та плеяда, кстати, артистов, там и Никита Михалков был, и Соломин, и Клаудио Кардинале, и Визбор, естественно. То есть вот эта тусовка, она длительное время существовала вне этого фильма, так сказать. Они по-прежнему дружили, они по-прежнему общались. Значит, многие из них до сих пор сохранили какие-то отношения. К сожалению, кто-то уже ушел из жизни. Калашенко, в частности, пилот, который обеспечивал безопасность вертолета. Легендарный пилот, герой Советского Союза, шеф-пилот Миля. Я страшно доволен тем, что мне повезло, я общался вот со всей этой тусовкой. Именно вот в таком коллективе, именно в той системе взаимоотношений, которые у них сложились вот после съемки этого фильма, он сыграл какую-то вот роль организующую в этом плане. Поэтому Визбор был пропитан этой темой, он был внутри этого вопроса. Он не был выдающимся альпинистом. Ну, сравнить там с Башкировым там невозможно, да, потому что чемпион экстракласса, уникальный организм. А Визбор, у него то давление скакало, то еще что-то. Но он участвовал в этом вопросе, он был действительно составляющей частью этого процесса.
Ну, во всяком случае, вы знаете, если вот еще раз прослушать песни там и Высоцкого, и Визбора, посвященные именно вот этой вот альпийской горной тематике, я могу только констатировать, что каждый, кто их услышит, поймет, что вот эти песни сейчас написать невозможно. Ими можно восхищаться, но написать вот что-то такое, невозможно. Некому, не о чем, и нет того духа, в котором эти песни создавались. Понимаете, поэтому это остается таким вот уникальным, что ли, творчеством. Я даже могу сказать, вершиной песенного творчества на тематику альпинизма и скалолазания, вот, которому сейчас уже достичь просто не на чем и некому. Вот такое мое впечатление со стороны. Но в целом спасибо вам большое за то, что вы приняли
участие. Кстати, я должен еще одну сказать вещь. Я лично знаком с женщиной, которая была героиней вот этого песни «Скалолазка». Да. Ах, какая-то близкая, ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Я ее лично знаком. Мы раз в год встречаемся с ней в альплагере Безинги на тусовке ордена Эдельвейс, куда и она входит, и я входит. И это вот живой человек, она была инструктором Высоцкого, когда он приехал в горы и снимал фильм «Вертикаль». Его немножко там обучали, естественно, перед... И вот как раз инструктором была вот эта женщина.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале «Револьверы ТВ» и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
До свидания, всего хорошего.